Действительно, все расисты. Вот меня в школе оскорбляют, вот учителя меня притесняют, и вот еще и в транспорте мне говорят, что я не русская, и вали в свой Китай.
Получается такой хор нестройных голосов, где, в общем, каждый что-то вот про себя пытается высказать.
Мы бедные, несчастные, и вот колонизаторы должны поплатиться.
Свою идентичность, свое восприятие, свою обиду выразить, высказать.
Имперское мышление, шовинизм, оно не связано напрямую с этническим происхождением. Мы выступали с позиции сильного, который помогает, а не того, кто стоит с протянутой рукой.
Здесь можно это как-то раскрутить, чтобы федерация стала там федерацией здорового человека.
Это такой заколдованный круг, и это нужно понимать, что недостаточно просто вот давайте мы вам дадим больше полномочий, и вы там что-нибудь создадите. Нет, это очень сложный процесс, взаимный процесс.
Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Sapere Aude. Это проект Школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. В 2012 году эксперт школы Андрей Захаров, говоря о федерализме, отмечал: «Мы имеем дело со спящим институтом. Не работающим, но и не упраздненным, а следовательно, готовым в какой-то момент пробудиться». За прошедшие годы институт федерализма скорее впал в кому – но иного пути, чем разбудить его, у нас нет. Как должна быть устроена Россия, чтобы быть безопасной для себя и соседей? У нас в гостях основательница и президент фонда «Свободная Бурятия» Александра Гарможапова. Саша, спасибо большое, что сегодня пришла. Обсудим с тобой важную, животрепещущую тему, которая вот прям всегда идет по краю, и, собственно, начать наш разговор хочу с вопросов языка. Почему деколониальный дискурс вот такой агрессивный? В чем проблема? Почему внутри сообщества так сложно договориться?
Я думаю, что проблема в травмах, которые не проработаны. А для того, чтобы вести какую-либо дискуссию, нужно попытаться быть психологически, психически устойчивым и здоровым. Мы не можем утверждать, что можно быть на 100% психологически здоровым. Это все-таки скорее, опять же, девиация. Но нужно все равно работать над собой и в первую очередь все-таки задавать вопросы себе, а потом окружающим. У нас проблема заключается в том, что идет дискуссия от обратного. Сначала мы требуем все от окружающих и в последнюю очередь задаем вопрос о себе. Поэтому, конечно, меня печалит, что эта дискуссия очень агрессивна. Меня печалит, что она сводится к этнической составляющей. Мне категорически не близко, я никогда не приму нарративы, в которых противопоставляются этнические группы и делаются выводы о том или ином человеке в зависимости от его этнической принадлежности.
Как ты думаешь, ответственность, какую роль играет вот в этом вот разговоре про деколонизацию?
Ответственность вообще играет ключевую роль в разговоре про Россию в том числе. Я считаю, что у нас вообще огромная фантомная боль нашей страны – неумение брать на себя ответственность. И это то, о чем довольно много говорят украинцы. Я с ними согласна, потому что на некоторых конференциях, к сожалению, я слышу, как представители России, российского антивоенного движения, они очень используют лукавые формулировки, когда говорят об агрессии России против Украины, о преступлении России против Украины. Они говорят «трагедия», «события», и очевидно, что через слова люди пытаются снять ответственность. Мне кажется, что это очень неправильно, и в этом смысле я всегда подчеркиваю, что я считаю, что мы как буряты, представители бурятского народа, безусловно, несем ответственность за эту агрессию России против Украины. К сожалению, в составе российской армии есть представители бурятского народа, и мы не имеем права этого отрицать. И когда мне говорят, что я занимаюсь таким образом виктимблеймингом, я говорю, нет, я занимаюсь тем, что пытаюсь взрастить, как бы это пафосно ни звучало, все-таки гражданскую нацию. И, возможно, буряты могут стать первыми в России, кто возьмет на себя ответственность. И, собственно, это опять же позиция сильного, а не слабого. И я говорю о том, что самая плохая позиция, по крайней мере, это мое восприятие, это позиция жертвы. Меньше всего я воспринимаю, когда на каких-то международных форумах, понятно, что международные правозащитники пытаются нам помочь, и они начинают говорить, ну вот, вы буряты, вы же этник майнорити, вас так жалко. И я считаю, что самое плохое чувство, которое можно вызвать, это чувство жалости. И я всегда говорю, we are not victims. То есть я подчеркиваю, что мы не жертвы, не надо нас так называть. И поэтому, когда я выступала на Женевском саммите ООН, опять же, организаторы ожидали, что мое выступление будет посвящено бурятам, страданиям бурят, как они мне анонсировали, и я сказала, что у нас, у бурят, есть очень сейчас классная, крутая возможность выступить на очень высокой площадке, и мы должны воспользоваться ею правильно. И, следовательно, я рассказывала о политических заключенных из российских регионов. В частности, я назвала Дмитрия Скурихина из Ленинградской области, Алтана Ачирова из Калмыкии, Сергея Михайлова с Алтая и, собственно, Наталью Филонову из Бурятии. И в этом смысле нам этническое, для нас этническое происхождение того или иного антивоенного активиста не имеет никакого значения. И я считаю, что опять же в данном случае мы выступали с позиции сильного, который помогает, а не того, кто стоит с протянутой рукой.
Ты хорошо сказала про травму, потому что кажется, что каждый говорит как бы про себя, потому что вот очень важно, да, свою идентичность, свое восприятие, свою обиду выразить, высказать, и поэтому не получается какого-то общего дела, а получается такой хор нестройных голосов, где, в общем, каждый что-то вот про себя пытается высказать. Как, на твой взгляд, фундамент, на котором мы можем договориться, да, в том числе вот этот деколониальный проект общий для России, ты написала очень большой, хороший доклад про федерализацию. Почему ты считаешь, что демократия и федерализация могут стать этим фундаментом?
Потому что демократия — это попытка открытого диалога. И я считаю, что сегодня наши проблемы — и эта война против Украины, которая стала возможна, все это связано с тем, что мы не отрефлексировали собственную историю, что мы не помним и не хотим помнить, и не знаем своего прошлого. И опять же, некоторые пытаются простить эту проблему, сказать, что давайте мы вспомним о колонизации, нас колонизировали, и мы бедные, несчастные, и вот колонизаторы должны поплатиться. Но, во-первых, со времен колонизации той же Бурятии прошло несколько столетий. Я считаю, что оправдывать участие некоторых бурят в войне против Украины, колонизации, которая была несколько столетий назад, это, опять же, попытка снять с себя ответственность, и это инфантилизм. Поэтому я считаю, что нужен здравый анализ собственной истории. И, конечно, когда ты читаешь программу «Партия прогрессивных бурят Забайкалья», эта партия была создана в 1906 году. Поразительно, что эта программа очень откликается сегодня. То есть там пишут о том, что необходимо просвещение, что с просвещением связан уровень благосостояния, что военная служба противоречит нашему естеству, потому что мы буддисты, и мы не должны участвовать ни в каких военных походах. Там дальше говорится о том, что нужно продвижение родного языка, не игнорируя русский язык, при этом они пишут. И я поразилась сначала, думаю, ну как же, это же все, что сегодня мы можем сказать. И мне умные люди сказали, это связано с тем, что мы не отрефлексировали ничего из этого. И если мы не отрефлексируем, мы будем повторять ошибки в будущем. И, собственно, то, с чем мы сейчас столкнулись, вся страна в целом. Поэтому, конечно, я считаю, что это не просто технические механизмы новой федерации, там, усиление муниципальной власти, усиление автономии, переход к парламентской системе, модели на смену президентской, но в первую очередь это федерация выученных уроков должна быть исторически. И второе, конечно, это должна быть федерация ответственной гражданской нации. То есть ответственность, на мой взгляд, это то, что нам всем необходимо как гражданам Российской Федерации.
В Конституции 93-го года Россия закреплена как федерация, да? Но если мы посмотрим на то, как она создавалась, то увидим, что если ФРГ и США это было движение снизу, то в России 80...
Сверху.
Закреплены 89 субъектов, и, собственно, поэтому вот этот вот, может быть, регион апеллирует даже не к колонизации столетней давности, а вот к этому, как бы, вот к этой вертикали, которая была закреплена в Конституции. Как ты думаешь, здесь можно это как-то раскрутить, чтобы федерация стала там федерацией здорового человека?
Это можно раскрутить, но должны быть действительно работающие институты, должна быть система сдержек и противовесов, потому что я согласна с теми экспертами, кто говорит о том, что если, опять же, не будет проработан предыдущий опыт, если не будут выстроены механизмы, то, возможно, предположим, и если, опять же, из центра будут делегироваться полномочия вниз, а не, собственно, сами регионы потребуют то, чего они хотят, то все это приведет к тому, что через какое-то время регионы могут заявить о том, что у них не получилось, обратиться к центру и обратиться опять к сильной руке. И, собственно, это такой заколдованный круг, и это нужно понимать, что недостаточно просто вот давайте мы вам дадим больше полномочий, и вы там что-нибудь создадите. Нет, это очень сложный процесс, взаимный процесс, и все-таки инициатива должна идти от регионов. Но другой момент, что центр не может находиться в таком состоянии, как сегодня, когда повсюду повсеместно работает репрессивная машина. А, собственно, сами регионы должны понять, чего они хотят. И тут опять же очень важно понять, что власть и финансы — это равно ответственность. Так не бывает, как в 90-е, не буду упоминать один известный регион, когда, собственно, этот регион хотел быть очень независимым, но при этом, когда потребовались пенсии, почему-то руководители этого региона звонили в Москву. Но мне кажется, что если это независимый регион, то, соответственно, он должен распоряжаться своими финансовыми потоками, в том числе самостоятельно.
Кажется, что вот эти радикальные деколониальные настроения по желанию выйти из состава России любым путем и как можно скорее, они, конечно же, опять же вызваны травмой вот на жесткую централизацию, на то, что все деньги и полномочия стекаются в столицу. Но мы же понимаем, что это невозможно экономические разделения на такие вот национальные суверенные государства. Расскажи, какие здесь основные проблемы могут возникнуть для любителей контурных карт?
Это попытка выйти из состава субъекта, ну или, по крайней мере, выдавать желаемое за действительное, оно не связано исключительно с травмами, оно также связано с попыткой снять с себя ответственность за эту войну. Потому что сказать о том, что мы не относимся к этой империи, которая напала на Украину, это вот они, а мы в белом. Но опять же, это проигрышная позиция, потому что если не будет отрефлексирован этот опыт, то, соответственно, это опять даже в рамках небольшой народности может повториться в будущем. Потому что я всегда об этом говорю, что имперское мышление, шовинизм, оно не связано напрямую с этническим происхождением. Когда некоторые мои коллеги, в том числе в международных каких-то мероприятиях, они ждут, что ты скажешь, что вот русские, они генетически имперцы, они имеют ген рабов, и, собственно, из-за этого все проблемы. Но ты отвечаешь, что мы выступаем против расизма, мы выступаем против шовинизма. И сейчас я вам скажу, что у русских присутствует какой-то ген, который не дает им отпустить других и самим стать свободными. Но это расизм, я считаю так. Поэтому, конечно, мне кажется, что мы должны все-таки понять, что имперское мышление, к сожалению, сегодня оно присуще очень многим народам, которые находятся и живут в Российской Федерации, которые были колонизированы очень много лет назад. И в качестве примера я могу привести, что вот недавно, например, я открыла газету «Информполис», это главное пропагандистское издание в Бурятии, и там вот дневник погибшего героя России в Украине, Виталия Сукуева, если не ошибаюсь, и он там пишет о том, что я принял для себя решение воевать за русский мир. И он дальше пишет, звучит иронично, азиат с узкими глазами за русский мир, но русского духа во мне хватит. Я цитирую, это было написано именно так. Следовательно, о чем это говорит? Это говорит о том, что человек абсолютно пропитан этой идеей какого-то превосходства. Потом, собственно, Балдан Лама, антивоенный лама, буддийский монах, который уехал в США, он вспоминал, что один его коллега, тоже буддийский священнослужитель, он на международном мероприятии кричал: «Дайте мне слово сказать представителю великой страны». То есть для этих людей это имеет большое значение. И мы не можем отрицать того, что у нас это тоже есть. Другой вопрос, что с этим делать и как с этим работать. Мне кажется, что действительно это вопрос воспитания, вопрос просвещения, вопрос, опять же, поддержки языков, вопрос изучения собственной истории, неприятной истории, с неприятными, в том числе, фактами. Потому что, когда мы говорим о том, что буряты очень плохо владеют родным языком, нужно также сказать, что в советское время, когда уничтожались эти языки коренных народов, в Бурятии активную роль в этом играли местные функционеры, которые были бурятского происхождения, и что, соответственно, любая империя, она держится на двух составляющих. Она держится на силе метрополии, и она держится на коллаборантах из числа представителей колонизированных народов. Поэтому этого нельзя отрицать, и об этом нужно говорить честно и прямо. И это не является виктимизмом. Это является позицией все-таки взрослого и ответственного человека. Я думаю, что я не очень большой любитель песочницы в детском саду. Собственно, поэтому я придерживаюсь такой более, наверное, сбалансированной позиции.
Вообще, когда мы сводим вот такие глобальные вопросы до каких-то частных категорий, да, вот как в случае деколониального дискурса, это этнические, ethnic minority, также мы видим, как, ну, как минимум две большие компании, у которых была очень понятная и очень праведная цель, да, это Me Too и Black Lives Matter, в результате за счет того, что тоже они свелись как бы каким-то таким вот очень узким вещам, дискредитировали, по сути, себя, потому что они стали вызывать отторжение, потому что как бы вот к таким каким-то междоусобицам, потому что, насколько я знаю, и среди региональных инициатив есть свои какие-то внутренние разборки, которые тоже там непримиримы даже внутри одной национальной республики.
Мне кажется, что нужно понимать, что идея деимпериализации, дешевинизации России, она важна. И идти все-таки по той дороге, которую ты считаешь для себя важной. Процесс деимпериализации. И не обращать внимания, а предпочтительно игнорировать те деструктивные силы, которые тоже пытаются вклиниться в эту повестку и дискредитировать ее. Все-таки я считаю, все вот эти разговоры, противопоставления, как я сказала, по этническому признаку, какие-то посты, в которых я считаю, что каждый русский, точнее не русский, должен почувствовать, что он оппонент каждому русскому, а потому что мы разные. Я все это читаю и думаю, ну вот, зачем ты это пишешь? Чтобы действительно дискредитировать эту идею? Ну, молодец, у тебя это хорошо получается, ФСБ, скорее всего, тебе пришлет орден. Но если ты это делаешь абсолютно искренне, то у меня большие, опять же, вопросы к интеллектуальной составляющей этого человека, к его ментальному здоровью, потому что все-таки Для меня одинаково оскорбительно, когда я слышу, что все буряты – это, значит, дикари с национальных окраин, что они не могут связать двух слов, что они вот главные злодеи в Украине, то, о чем говорил Папа Римский, что самыми жестокими в Украине были чеченцы и буряты, что является абсолютно российским высказыванием. Но также для меня оскорбительно одинаково, когда я слышу от некоторых активистов, что в Петербурге живут одни расисты, что у них у всех российские установки. И когда я спрашиваю, в чем они проявляются, они говорят, ну, они на внутреннем уровне у них присутствуют вот эти российские установки. Ну, я продолжу эту мысль. Российские установки присутствуют у каждого человека. Каждый человек, когда определяет свой чужой, все равно он опирается на то, к чему он привык. Поэтому здесь можно до очень больших глубин дойти таким образом. И, соответственно, для меня это оскорбительно еще и потому, что я всегда с большой благодарностью вспоминаю своих учителей, преподавателей, однокурсников. И когда я слышу, что они все расисты, ну, простите, это не так. Я категорически с этим буду не согласна и категорически всегда буду отстаивать то, что мне дорого и важно. Это все-таки идеи гуманизма, какого-то взаимного уважения и без каких-либо попыток что-либо извратить. И опять же, меня расстраивает этот дискурс с точки зрения, например, недавно были дискуссии вокруг издания «Люди Байкала», что вот они пишут про Бурятию, а они не буряты, как они могут писать о Бурятии. Ну, во-первых, я знаю, что в редакции есть этнические буряты. Просто это люди, которые пишут не публично. Это первый момент. Второе, конечно, меня расстроило, когда редакция «Людей Байкала», когда она искала корреспондента, редактора «Новостника», и они мне так и писали: у тебя нет бурят. Вот знакомых журналистов бурят, вот нам на эту должность нужны буряты, потому что вот нас обвиняют в том, что у нас нет бурят. Ну, это же ненормальная дискуссия. Я вот должна сейчас сидеть и искать обязательно бурята. Но мне кажется, что это все-таки немножко искажает действительность. То есть мы отбираем кого-либо не по профессиональному признаку.
Это обратная дискриминация получается. Тем более же в Бурятии, насколько я знаю, как раз этнических бурят меньше, чем русских сейчас.
Да, 30%. А если ты зайдешь на сайт правительства Бурятии, что ты увидишь? Подумай.
Бурятов я не увижу там.
Нет, ты увидишь, что бурят там 65-70%.
А, то есть вот да. Представительство
да, витринное. Поэтому, собственно, опять же, мне не нравятся все эти разговоры, когда говорят о том, что мы бедные, несчастные, нас притесняют. Простите, у вас глава Алексей Цыденов, который очень активно во время мобилизации отправлял местное население мужское в Украину, в эту мясорубку, он является бурятом. Алексей Самбуевич Цыденов. Да, там начинают говорить, ну у него ведь мать русская, хотя вообще-то национальность у бурят определяется по отцу, если так дальше углубляться. Но я к тому, что, например, главный военный прокурор Российской Федерации, который игнорировал все эти обращения и мобилизованных, и контрактников, которые на первом этапе полномасштабного вторжения хотели расторгнуть свои контракты, и им не давали этого сделать, это человек по фамилии Петров. Валерий Петров, иркутский бурят. И когда я, собственно, отвечала на обвинение свое по уголовному делу о распространении фейков, где мне там вменили как раз интервью украинскому телеканалу о отказниках, которым не дают расторгнуть контракты и которых удерживают на территории оккупированной в Украине. И я писала в отношении к обвинению, что мне непонятно, почему я выполняла в данном случае работу главного военного прокурора России, запятая бывшего прокурора Республики Бурятия Валерия Петрова. Потому что мне кажется, что этот момент тоже важен, но его почему-то некоторые горячие головы, активисты, которые любят все упрощать, они его опускают. А мне кажется, что пока мы не научимся психологически в том числе справляться с неприятной правдой, мы так и будем находиться на уровне ребят с лопатками в песочнице, которые закидывают всех вокруг песком из своей песочницы и кричат, что они пострадали. это неправильная позиция. Но кому-то это нравится. Это сидеть в этой песочнице.
Ответ. Это простой ответ вот на какую-то сложную картину.
Но если людям нравится сидеть в этой песочнице и разбрасываться этим песком, то они должны быть готовы к тому, что люди другие, взрослые, которые будут проходить мимо этой песочницы, они будут реагировать на них как не совсем, на не совсем серьезных акторов. Выразимся так. Скорее всего, они будут их игнорировать. И я почему всегда подчеркиваю, что очень важно не быть жертвой. Потому что с жертвой никто никогда не разговаривает на равных. Ты теряешь свою субъектность. И если ты жертва, то значит ты ниже. И жертвы будут разговаривать с позиции все-таки превосходства. А быть жертвой, но требовать, чтобы с тобой разговаривали на равных, так не бывает. Ну, если в мире каких-нибудь розовых пони, возможно, так бывает. Но в реальном мире так не бывает. И поэтому ты пытаешься объяснить это, что очень важно быть взрослым, что очень важно быть ответственным, очень важно быть образованным и понимать, что, возможно, ты не согласен с тем, с кем ты сейчас дискутируешь. Но, возможно, этот человек обладает гораздо большим количеством знаний, которые ты, если бы был умнее, мог бы у него получить и потом использовать в своей деятельности. Так поступают взрослые умные люди. Не очень взрослые люди просто отшвыривают этого человека и говорят о том, что он дурак, потому что он в чем-то не понравился.
Да, не понравился.
Вот и все.
Раз уж мы говорим про дискредитацию, да, еще одно понятие, которое, ну, собственно, наверное, с крымского референдума потеряло свое значение, это право на самоопределение. Хотя на самом деле это ключевое такое вот демократическое фундаментальное понятие, вокруг которого может выстраиваться. Вот как ты видишь в будущем, можно ли спасти этот термин и как вокруг него будет выстраиваться новая Россия?
Я считаю, безусловно, народы имеют право на самоопределение. И в этом смысле очень неправильно понимают тех людей, которые выступают за федеративное устройство России. Им говорят, вы хотите удержать империю любыми путями в том составе, в котором она есть. Это не так. Все умные люди проговаривают, что если какие-либо народы захотят воспользоваться своим правом на самоопределение в будущей федеративной России, то они могут провести референдум с привлечением международных наблюдателей. И, соответственно, чтобы это был постепенный процесс выхода из федерации. В этом смысле, мне кажется, опять же, некоторые горячие головы, которые критикуют федералистов и говорят, нет, вы пытаетесь удержать империю 2.0, они похожи на Тосю из «Девчат», которая зацепилась тогда, по-моему, за вешалку или за дверь, и вот кричала этому парню, отпусти, говорю, отпусти, а он ее не держит, и вот она продолжает стоять и изображать, что он ее удерживает. А вот мне кажется, что у нас комбинация сейчас похожа примерно на это. Никто никого не держит. Вопрос единственный. В том,
процедуры, как это должно
не быть? Не только процедуры. Процедуры, возможно, это с привлечением международных наблюдателей, международных сил, это можно провести. Вопрос в другом. Кто будет актором, который поведет тот или иной субъект к независимости? Кто готов взять на себя ответственность за период трансформационный, за транзит? То есть я пока среди тех, кто призывает к независимости, говорит, только независимость нас спасет, я не вижу этих людей. Я тоже могу из прекрасного далека много чего красивого писать. Но если эти люди не готовы вернуться, например, в республику Бурятия, заниматься обеспечением жизнедеятельности миллиона человек населения республики Бурятия, то все, что они говорят, это ложь. Если люди готовы взять на себя эту ответственность, я говорю также о других регионах, тогда, безусловно, они имеют право проводить ту политику, которую считают нужным. И, соответственно, впоследствии и сейчас в том числе требовать независимости для своих регионов. Но, простите, не хочу никого обидеть, я не вижу этих акторов. Я не вижу их с точки зрения экономических знаний, я не вижу их с точки зрения политических знаний, я не вижу их с точки зрения государственного устройства. Таких акторов нет. Есть люди, которые рисуют карту, на которой пишут Соединенные Штаты Сибири. Соединенные через Е. Да, вот Соединенные Штаты Сибири. А вот. Мне кажется, что это несерьезно, и это работает в интересах кремлевской пропаганды, которая говорит о том, что наши враги хотят развалить Россию-матушку. Вот, посмотрите, они даже карты рисуют. Опять же, если это работа в интересах ФСБ и путинской России, Кремля, тогда она успешна. Если это действительно искренний порыв, то мне кажется, что, может быть, он и искренний, но он не очень умный.
А вот в сфере международного права, коли уж мы зашли в эту сферу, в глобальном мире есть ли пример? Вот последняя история с попыткой референдума в Шотландии и в Каталонии, как будто бы страны неохотно отпускают свои регионы, и нет сейчас вот этого проработанного механизма с международными наблюдателями.
Мне кажется, Дания была готова отпустить Гренландию. Другой момент, что Гренландия не захотела, потому что им выгодно находиться в составе датского королевства. То есть есть такой момент, что когда государство делает выгодным нахождение в рамках своего государства, то и, в общем-то, определенные земли, там, острова не хотят отделяться. Но в целом я не думаю, что есть какое-либо государство, которое будет радо тому, что кто-то от них уйдет или будет отторгнут. Все-таки эти сложные процессы и в Великобритании мы наблюдаем, и в Испании, и во многих других государствах. Поэтому говорить, что только Россия не хочет отпускать кого-то, это не так. Вот если ты покажешь мне на карте, какое государство радостно говорит: отделяйте все, кто хочет, а мы будем сами, ну, я тебе подарю бутылку коньяка. Но мне кажется, такого государства
вот
нет.
Вот почему я тоже сейчас стала думать, а были ли вообще в последнее время в международном пространстве такие прецеденты, понимаю, что да, это механизм. Опять же, вот почему важно смотреть шире, потому что меня всегда очень расстраивают вот эти вот попытки, это даже не попытка заглянуть вглубь себя, а это вот какое-то обмельчание, да, то есть попытка натянуть сову на глобус и поставить себя телегу впереди лошади и замкнуться на каком-то очень узком сегменте, перестав смотреть на глобальный мир. А на самом деле, чем выше мы поднимаемся, чем больше мы смотрим о том, как работает это в других странах.
А это ведь тоже имперский фокус. Я это по себе заметила, что в прошлом году вот как-то на базе Globes как раз я писала этот research paper, то у меня были коллеги, scholars из других государств. Из Венгрии, из Китая, из Бельгии, собственно, из Франции. И, например, девушка из Китая мне рассказывала про Коммунистическую партию Китая, объясняла систему, как она работает, какие нарративы используют. Потом были специалисты по Тайване, они мне рассказывали про Тайвань. Кто-то мне рассказывал про Ирландию, потому что он специализируется на Ирландии. Я поняла, что весь мир не крутится вокруг России. Эти люди, которые даже специалисты по Тайване, они не знают про Россию практически ничего, кроме того, что Путин — это диктатор, и Россия напала на Украину. Все. Остальное им, в принципе, неинтересно. И у меня было удивление, как вы же все должны знать про Россию, все же говорят про Россию, но это не так. И поэтому мне кажется, что это осознание должно прийти. И второе, конечно, очень важно все не упрощать. Я понимаю, что люди очень любят простые ответы на сложные вопросы. Они хотят простых ответов на сложные вопросы. Но опять же, так не бывает. Потому что в России дискриминируют этнические меньшинства. Дискриминируют. Можно ли в суде выиграть, если тебя дискриминировали? Как ни странно, можно. Потому что блогер, она сейчас живет в Германии, Young Маш, у нее ник в Инстаграме, фамилия Тункара у нее, по-моему, а она выросла и родилась в Петербурге, она мулатка. И она рассказывала, что она судилась с Егором Просвирниным, когда он еще был жив, в Московской области, и отсудила у него, по-моему, 100 000 рублей. как раз за его оскорбление по расовому признаку, если не ошибаюсь. То есть она сказала, что в принципе институционально, как ни странно, это работает. То есть если дело не политическое, угу. прям не ярко выраженное политическое, в судах российских, оказывается, можно добиться какой-то справедливости. Такая же история была, но это было связано с большим резонансом со Стеллой Козияки. Из, опять же, Петербурга, которую в транспорте, в троллейбусе какой-то пассажир назвал обезьяной, и еще много таких оскорбительных реплик он допустил в ее адрес. Разразился скандал, потому что она опубликовала видео с этим эпизодом, и этого недомужчину его нашли. Его обязали к работам принудительным, mm-hmm. и его оштрафовали. Вот, пожалуйста, в принципе, оно как-то криво, но работает. Поэтому сказать, что вообще в России это не работает, нельзя. Но при этом сказать, что не существует объявления о том, что квартира сдается только славянам, или тебе могут в общественном транспорте, или даже чиновник какой-нибудь сказать, вали-ка в свой Китай, вали в свой Узбекистан, и вообще это великая Россия, Россия для русских, это тоже факт, такое есть.
У тебя была возможность сравнить, как бы ты из Национальной Республики приехала в Петербург, и у тебя есть как бы опыт и столичной жизни, и хорошее понимание этнических республик. Вот как у тебя здесь этот пазл сложился?
Я считаю, что мне очень повезло, потому что если бы, не дай бог, я сталкивалась с буллингом в школе, например, по расовому признаку. А потом то, с чем я сталкивалась, с какими-то оскорбительными высказываниями в общественном транспорте или в магазине, и у меня бы пазл сошелся. Действительно, все расисты. Вот меня в школе оскорбляют, вот учителя меня притесняют, и вот еще и в транспорте мне говорят, что я не русская, и вали в свой Китай. Но в моем случае это было очень интересно, что, наверное, меня еще больше поражало и возмущало, когда я слышала это в каких-то публичных местах, такие реплики, потому что для тебя это не было чем-то привычным. Для тебя это было вот вдвойне оскорбительно, как это мне смеют так сказать, потому что, соответственно, я себя не на помойке нашла, да, вот такой принцип, потому что в школе у меня были очень благополучные условия, максимально. И я, когда заканчивала школу, я на последнем звонке плакала, потому что я не хотела заканчивать школу, мне очень нравилось. И когда я в свое время собирала истории о расизме в России, там очень много было историй от людей, которые сталкивались с расизмом в школе, в том числе. Это самый такой болезненный у людей опыт в детском саду. И многие вспоминали, как их дискриминировали учителя по русскому языку, которые говорили им, что они не русские, не могут писать на русском грамотно, что я считаю, конечно, само поразительно подобное заявлять ребенку, кому бы то ни было. Но я обычно иронизирую, что мне очень сложно такое говорить, потому что моя учительница по русскому языку, которую я очень любила, она замужем за корейцем. И, соответственно, у нее фамилия Цой, и у нее дети... азиаты. Сколько я их наблюдала, ну, азиатская кровь сильная, поэтому у нее дети были абсолютно азиатами. И, конечно, сказать, что она мне ставила четверки, а не пятерки, потому что я азиатка, ну, это было бы довольно абсурдно. Вот, я понимала, что где-то я не дотягивала, но по литературе у меня всегда была пятерка, например. То есть никаких проблем с этим не было. Поэтому, конечно, вот этот опыт школьный, опыт университетский, он позволяет тебе не сваливаться в какие-то крайности. Поэтому я говорю, что для меня максимально оскорбительно, когда я слышу, что прям в Петербурге все расисты. И я до сих пор общаюсь со своими бывшими деканами, я до сих пор общаюсь с некоторыми своими учителями, я до сих пор общаюсь со своими одноклассниками. И поэтому вот эта среда, она позволяла мне не стать тем, кто орет, что вокруг все расисты. Поэтому мне кажется, что проблема, к сожалению, у многих радикальных активистов, что у них не было второго позитивного опыта. Да, и поэтому они видят все сквозь свою призму восприятия. У меня она все-таки немножко другая. И второй момент просто добавлю. Тоже говорят, что этнические меньшинства не могут ничего достичь в России. Сложнее, потому что куда-то тебя могут не взять, потому что ты должен иметь славянское лицо, да, и это неправильно, если это напрямую не связано с какой-то спецификой деятельности. В кино сложно попасть, опять же, азиатам или кавказцам, так корректно сформулировать, потому что вот их берут на роли там, бандитов или уборщиков. Это есть все, и это неправильно. Но утверждать, что у тебя изначально нет никаких возможностей, и если ты представитель этнического меньшинства, то ты должен в России себя похоронить, и ты никуда не прорвешь, это тоже не так. Потому что многое зависит от изначально тепличных условий. Если ты родился или вырос в Москве или в Петербурге, у тебя не было потребности выживать, и ты знал, что завтра у тебя точно будет еда, и ты мог спокойно учиться и заниматься, то ты, соответственно, очень спокойно поднимаешься по этой лестнице. И сказать, что меня там не брали куда-то на работу, потому что я там не русская в журналистике, такого не было.
На твой взгляд, в демократической федеративной России языки и культура, они могут стать основой национальных республик, или это тоже как бы уже такой точно фасад, который вот играет такую декоративную роль?
Я считаю, что может, потому что все-таки язык определяет сознание, потому что украинцы очень верно говорят, что мова має значення, вот, что язык имеет значение. Потому что я заметила, что когда со мной разговаривают на бурятском, я чувствую себя иногда спокойнее внутренне. То есть у тебя ощущение, что ты возвращаешься к своим корням в детство, и что ты вот в таком защищенном пространстве. Но проблема языковая в Бурятии, например, она очень масштабна. И опять же, она очень многогранна. Потому что сейчас, кстати, после нашей в том числе деятельности «Свободной Бурятии», в Бурятии очень большая активность с языком. То есть это надо все-таки признать, что там есть же местный телеканал «Бурят ТВ», который вещает круглые сутки на бурятском языке. В него вливаются большие деньги. Там запустили ТВ-шоу, в рамках которого участники учат бурятский язык. Поют песни на бурятском.
А ты с детства знаешь бурятский, да?
Это у меня первый язык. Но я к чему говорю, что они запустили активную кампанию, и это правильно, это классно. Но другой вопрос, что ведь язык жив тогда, когда ты им можешь пользоваться в общественных местах. А в Бурятии этого пространства практически нет. Я помню, что когда я была ребенком, я поступала в республиканский бурятский лицей-интернат номер один, кстати, в который меня не взяли. Вот меня дискриминировали, я считаю. Но мне сказали, что я набрала выше среднего балла. Там было очень много, кстати, блатных, кто поступал. Но суть заключается в том, что я, видимо, настолько привыкла, что вокруг никто не говорит по-бурятски, что это какой-то язык такой очень наш, что на экзамене вот учительница меня спросила, какая погода за окном. И я была с мамой, и я повернулась к маме и сказала на бурятском, она что, совсем глупая, не видит сама? Вот. И учительница улыбнулась, потому что, естественно, она знает бурятский и поняла, о чем я сказала. Но по моей реакции очевидно, что для меня это было абсолютно естественным, что вокруг мало кто говорит на бурятском. И, соответственно, я могу маме сказать что-то на бурятском, и никто вокруг не поймет. Да. То есть, к сожалению, такая проблема существует. И очень долгое время языки народов России, Советского Союза в тот период, они уничтожались. И это же все происходило довольно хитро, то есть язык селюков — это украинский, ну, язык бурят — это тоже, соответственно, селюков, да, вот это деревенский язык. То есть все языки деревенские, кроме русского. Если ты городской житель, ты говоришь на правильном литературном русском языке. И некоторые буряты очень этим гордились. То есть, например, подходит бурят где-то на остановке в Улан-Удэ, и спрашивают, например, другого бурята на бурятском языке, как проехать вот до такого-то места. Какой автобус, например, туда идет. И второй бурят, если он городской, он мог посмотреть сверху вниз и сказать на русском, я не говорю по-бурятски. То есть это таким образом показывало свое отношение, что это ты, деревенщина, говоришь на бурятском, а я городской житель, я не говорю на бурятском. И потом маятник качнулся в другую сторону, И ребята, которые выросли, например, в семьях, где говорят только по-русски, например, этнические буряты, но они выросли в таких семьях, где говорили только по-русски. И они пытаются выучить, например, бурятский уже в таком сознательном возрасте. Начинают учить, понятно, что язык сложный, не получается, и произношение там сложное. И они пытаются говорить, и говорят с акцентом очень сильно. Угу. Тут уже носители им говорят, что лучше вместо того, чтобы говорить с таким акцентом, лучше вообще молчать.
Угу.
Да. И человек закрывается просто, он чувствует себя максимально фрустрированным, смущенным, потому что, в общем-то, ему говорят о том, что его де-факто родной язык материнский — это не его язык, и не позорься с ним. И это, конечно, большая проблема. И в этом смысле Алексей Цыденов, если бы он не был путинским ставленником, наместником, если бы он был действительно губернатором от народа, то он бы все-таки вот эту свою слабость с языком, а у него нет бурятского языка, он бы все-таки использовал как силу. Потому что он мог показать всем: смотрите, я вот тоже не говорю на бурятском, хотя в нарушении Конституции, между прочим, Республики Бурятия, он обязан владеть бурятским языком, но он им не владеет. Мы обращались по этому поводу и в прокуратуру, и в другие ведомства. Они нам очень криво отвечали, потому что они не могли сказать, что он владеет, потому что все знают, что он не владеет, но и то, что он не владеет, они тоже не могли написать, поэтому там были очень такие расплывчатые ответы. Да, как уже на сковородке, но, в общем-то, он показал на своем примере, что смотрите, вот я его не знаю, я пытаюсь его учить, давайте мы вместе попробуем вот его выучить на даже базовом уровне.
Это же нужно быть честным с собой, понимаешь? Это вот как раз про ответственность, потому что ты как бы можешь взять на себя ответственность только тогда, когда ты решишь стать честным, что ты поймешь, что вот у меня есть плохой бэкграунд, у меня есть хороший опыт, у меня есть то, чем я хочу гордиться, у меня есть то, за что я хочу попросить прощения, да? И это и есть ответственность, личная ответственность, это и есть как бы честность, и тогда ты можешь, в общем, снять маски, да, и делать какие-то простые, понятные вещи, которые принесут гораздо больше пользы, чем вот это вот весь театр, который действительно, почему я как бы вот подвела, потому что это как будто бы все превратилось в фасад, в какую-то, знаешь, такую потемкинскую деревню, и как будто бы вот этот вот общепринятый деколониальный дискурс, как будто бы это все поддерживает, потому что игра вот в эти этнические меньшинства, игра свой-чужой, да, попытка все как бы вот так вот расставить просто, она, в общем, и только
если
на руку всему.
Расставить непросто, то, опять же, я всегда привожу очень известный и простой пример. У нас здесь глава Бурятии Алексей Цыденов, этнический бурят, который не говорит по-бурятски. У нас есть глава Народного Хурала Владимир Павлов, если не ошибаюсь, который является этническим русским и который прекрасно говорит на бурятском, потому что он родился в бурятском селе и вырос. Вот, собственно, эта история про то, что во многом этническая составляющая — это социальный конструкт. Вот, потому что кто из них де-факто больший бурят? Я, конечно, не буду заниматься попыткой измерить череп и вот вычленить, кто же из них больше бурят. Все-таки каждый из них тот, кем он себя идентифицирует, это личное право. Но все-таки мне кажется, что Владимир Павлов имеет большее отношение к Республике Бурятия. Он в ней родился, он в ней вырос, он знает местный язык. Алексей Цыденов, он родился в Забайкальском крае все-таки. И он начал жить в Бурятии только когда его назначили главой Бурятии. Угу. И бурятским языком он не владеет. Хотя, опять же, справедливости ради, нужно признать, он пытался его учить. У него были репетиторы, он откладывался книжками, и он предпринимал попытки. То есть сказать, что он совсем не пытался, тоже нельзя. Но другой момент, что он в какой-то момент свои усилия, которые он мог потратить на изучение родного языка, он потратил на поддержку военной агрессии России против Украины. Вот и все. И которая в том числе сопровождалась такой официальной причиной денацификации Украины и защиты русского мира и русского языка, собственно, в Украине. Ну, не очень понятно, как Алексей Цыденов так активно защищает русский язык, при этом не зная своего родного бурятского.
Все смешалось в этом трудоме. Саша, завершая наш с тобой разговор, в чем ты видишь свою личную задачу?
Недавно мы с командой обсуждали наши мечты для Бурятии. И я сказала о том, что моя мечта, чтобы, например, такие люди, как мой дедушка, все-таки для меня большое значение всегда имел мой дедушка, который работал простым шофером в аэропорту, чтобы такие обычные ребята из деревень, из глубинки Бурятии, чтобы они имели возможность стать теми, кем они хотят, чтобы у них были для этого социальные лифты, чтобы не обязательно для того, чтобы выжить, нужно было идти в российскую армию и участвовать в этой абсолютно бессмысленной агрессивной войне против Украины, чтобы каждая девочка или каждый мальчик из бурятской глубинки знал, что он может стать тем, кем он хочет. Опять же, повторюсь, почему для меня это важно? Потому что я сама сказала о том, что у меня были очень благополучные условия. И я всегда об этом помню. То есть у меня нет такого, что я скажу, ну вот смотрите, я же смогла, посмотрите, вот я не знаю, я в Брюсселе, я в Вашингтоне, это все я сама, а вы вот какие-то слабаки не можете этого. Это не так. У меня изначально было больше для этого возможностей, благодаря моим родителям. А мои родители во многом это сделали, потому что они сами сильные люди, а второе, потому что им правильное дали воспитание. И правильное воспитание моей маме дал мой дедушка, который был простым шофером. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы люди не только в Бурятии, но и в целом в России знали, что они могут сами определять свое будущее, свое личное в том числе будущее. Вот, наверное, вот это для меня принципиально. И второе, чтобы у тех же жителей Бурятии, этнических бурят, чтобы у них не было дополнительных барьеров, которые бы мешали этого достичь, связанные в том числе с расовым происхождением, связанные с их языком изначально, например, бурятским, чтобы они чувствовали себя полноправными членами общества, не чувствовали себя жертвами, не чувствовали себя лучше других, а чувствовали себя полноценными, полноправными членами гражданской нации. Вот, наверное, такая у меня мечта.
Спасибо большое, Саша, за разговор и за твою работу.
Спасибо.